Ну что ж, мы, кажется, в прошлый раз, если меня память не изменяет, затронули тему, связанную с чувствами, верно?
Да.
И поговорили, наверное, чуть более подробно о стыде, о зависти, о ярости, о страхе, ужасе, сомнении. Нет, в смысле сомнения в том, что о страхе и ужасе. Не было страха и ужаса. Скорее всего, про ужас я тоже говорил, поскольку чаще всего рассказываю о нем в паре с яростью. Ну и, может быть, я думал, о чем посвятить бы сегодняшнюю лекцию. И, наверное, логично было бы двинуться дальше, поговорить немножко более подробно о боли. Это, пожалуй, одно из самых важных чувств для психотерапии. О вине и обиде. Ну и, соответственно, о терапии, каким образом психотерапия связана с болью, обидой, виной, вот. Ну, может быть, отчаянием. Вот. На этом, наверное, мы экскурс в психотерапию эмоциональной жизни завершим, ну и двинемся куда-нибудь дальше, посмотрим. Вот. Пока не очень понимаю, куда. Может быть, кризис, травма, может быть, кто-нибудь еще. Годится такой план?
Да.
Ну хорошо, начну медленно. Соображаю плохо, привыкаю к новым людям. Хорошо, итак, психическая боль. Ну, пожалуй, наверное, правда, это одно из самых важных чувств и наиболее часто встречаемых в психотерапии. Мне вообще кажется, прежде чем заняться психотерапией, ну там, психологу или... Из кого получается лучший психотерапевт обычно? Как вам кажется?
Из клиентов.
Супер, да, правильно. Из клиентов. Прежде чем заняться, встать на путь приобретения профессии психотерапевта, следует принять один факт, очень важный. Что неизбежно вы будете, я так упрощу, может быть, огрублю немножко, причиной боли других людей. Неизбежно, если терапия будет проходить успешно, ваша работа будет доставлением боли другим людям. Не только, конечно, доставлением боли. Иногда психотерапия доставляет радость. Очень редко. Но бывает. Радость, удовольствие, восторг. Люди оживают в разных местах, но, как показывает опыт, зачастую жизнь человека блокируется именно в зоне переживания боли. Пожалуй, это чувство... рекордсмен, они делят, похоже, со стыдом эту функцию. Это два чувства, которые останавливают жизнь человека. В разных ситуациях. Боль более древняя в этом смысле чувство. Да? Ну, в смысле того, что стыд как социальное явление, такое популярное, появилось в 20-м столетии скорее. Ну, так очень сильно, потому что именно в 20-м столетии любовь и успех стали путаться. Непонятно, можно ли получить любовь мамы просто так, или только после того, как пятерку получил. Чаще всего второе. И поэтому любовь и успех смешались. А вот близкие люди, если причиной стыда стали только в 20-м столетии, так глобально, то причиной боли были всегда. И в этом смысле мне кажется, что боль... Это очень важное чувство, которое хоронит витальность человека. Но в то же время осознание боли, появление боли зачастую знаменует оживление человека. Можно такое слово сказать? Оживление, оживание. Ну, в смысле, оно было живой, просто полудохлый. Но когда стал чувствовать боль, вроде оказался таким витальным. Помните, как в этой поговорке? Если вы проснулись утром, у вас ничего не болит, значит, вы умерли. В этом смысле, похоже, это очень верно. Довольно много симптомов. Значительная часть симптомов психотерапии, с которыми обращаются наши клиенты, так или иначе являются некоторой альтернативой переживания боли. Что это значит? Это значит, что человек, встречаясь с болью, это оказывается для него настолько невыносимым, что он лучше придумает какой-то симптом для того, чтобы ее не чувствовать больше. Пока понятно?
Можешь еще раз повторить про симптомы?
Могу. Ну вот, давайте я сначала к симптому чуть позже вернусь. Я повторю, сейчас не забуду, но чуть позже. В каком месте возникает боль? Физическая боль возникает в каком месте?
Рана.
Например, рана. Ну, например, вот я взял что-нибудь острое и проткнул кусочек живого Андрея. Ему станет больно. Он скажет, что ой-ой-ой, больно. Это физическая боль. Или, например, шли-шли, поломали ногу. Кстати, вот особенно я признателен. Я всегда восхищаюсь людьми, которые со сломанными ногами приходят на лекции или группы. Вот. Болит? Сейчас меньше болит. Не болит вообще. И так всегда с болью. Если что-то болит, то потом перестает. А вот если не болит, тогда может быть оказаться очень плохо. И мы можем что-то поломать. Так или иначе, боль всегда связана с разрушением целостности ткани. Также и психическая боль всегда появляется в месте, где нарушается граница контакта. Знакомы словечки «граница контакта»? Боль всегда возникает именно в этом месте. Граница контакта нарушена. Шли-шли по улице, на вас кто-то напал. Видите, как рано темнеет сегодня. А возвращаться будет поздно. Возвращаетесь, бах, кто-то напал, ударил по голове. Вот, очнулись в больнице. Больно. И в этом смысле физическая боль – это лишь один аспект. А осознание того, что ваша жизнь дала трещину, в том смысле, что такое базовое ощущение доверия миру пошатнулось. И некоторые убеждения, которые у вас были раньше, что миру можно доверять, или что я могу все контролировать. Особенно если это здоровый, крепкий, сильный мужчина, например, возвращается домой. То в этом месте происходит тоже ранение, только в области психического. У меня был раньше один образ, и теперь он поломался. Всегда в границу кто-то вторгается. Боль всегда феномен на границе контакта. Или, например, это разрушение контакта может быть не благодаря вторжению другого человека, а наоборот, благодаря тому, что кусок границы контакта оторвали. Так происходит при любых феноменах, связанных с утратой. Ну, например, был какой-то человек частью моей жизни. Так организовано горе. Может быть, о горе мы в других лекциях поговорим более подробно, если дойдем до этого. Ну, например, представьте, что мы с Андреем в какой-то момент стали одним целым. Да? Мы настолько сроднились. Ну, сейчас я показываю это кожей, но так происходит с сердцем часто. Ну, он стал близким, дорогим для меня человеком. У нас какие-то есть общие интересы. Но мы какими-то местами срослись. И теперь представьте, что Андрей вырывает, и у нас кожа в каких-то местах просто приросла. И Андрей отрывает руку. Отрывай. Что у меня произойдет с кожей? Куски кожи окажутся оторванными. Я почувствую, разумеется, боль. Когда от меня оторвали что-то очень важное, что-то очень ценное. Поэтому вторая вещь, про которую стоит сказать. Боль всегда есть реакция на утрату чего-то ценного. Либо на утрату какого-то ценного человека. Тогда мы говорим о горе. Ну, например, когда умирает близкий человек. Вот, либо на утрату какой-то ценности. Вот. Какую ценность? Не знаю. Какую ценность так утратить? Не знаю.
Отношений.
Там, не знаю, утрата ценности любви. Кстати, одна из наиболее суицидоопасных ситуаций для подросткового и юношеского возраста — это утрата идеально сформированной ценности на романтической привязанности. Ну, типа, любовь — это один раз и на всю жизнь. Да? Вот. Но мы все знаем, что чаще всего в этом месте редко, когда случается, хотел привести Ромео и Джульетту в пример, вот у них это случилось. Но все плохо тоже закончилось, если вы помните. Неудачный пример, простите. Редко случается, когда встречаются парень и девушка, там свои там 12 лет, полюбили друг друга и умерли в 95 в один и тот же день, в одной и той же кровати после хорошего секса. Вот, такое редко случается. Чаще всего, конечно же, утрата этой ценности происходит. И если я очень верю, как раз эти подростки, юноши, которые очень верили в то, что любовь – это самое важное в жизни, и в их ценностях не было никакого механизма компенсации. Ну, то есть, например, не было какой-то конкурирующей ценности. Не знаю, какой конкурирующей ценности. Ценности, не знаю, там. Бабок.
Да?
А? Другой любви. Нет, вот здесь не получится. Если, правда, есть такая идеализация любви, такой романтической привязанности, то компенсировать в этой сфере невозможно. Ну, например, одна из самых страшных ситуаций в моей жизни была, когда девочка мне обратилась, как девочка, 25-26 лет, обратилась в связи с утратой довольно тяжелой, обратилась на фоне довольно острого суицидоопасного кризиса. Она потеряла близкого человека в довольно трагичной ситуации. Она полюбила парня, они вместе с ним уехали жить в другую страну, в Израиль. Вот, и они планировали жениться там. Вот, но однажды в ночном клубе, когда они пошли, или там что-то дискотека, как сейчас называется, ночной клуб, да? Вот, пошли, он вышел покурить, и на ее глазах, он с ней вышел покурить, на ее глазах его убил какой-то марокканец, нанеся 28 ножевых ранений у нее на глазах прямо. И она, конечно, совершенно не ну, в каком-то таком невыносимом для нее состоянии вернулась домой, поскольку жить она там больше не могла ни психологически, ни материально. И, конечно, для нее это было крах всей жизни. Ну и, конечно, родители ее были встревожены очень этим. Но самое умное, что, окавычу это слово, они могли сделать для своей дочери, сказать примерно следующее. Не расстраивайся тогда. Это вообще ужасная фраза. Удавить надо родителей за такие фразы. Если у вас будут дети, не произносите эту фразу никогда. Не расстраивайся, говорит, дочь, ты себе еще найдешь лучше. Даже лучше, сказал. Понятно, что для этой девочки это еще был более сильный удар, поскольку то, что она вроде бы имела шанс пережить эту боль, но в этот момент она ее утратила. Ну, благо мудрость Поля или ее окружение помогло ей обратиться скорее за психотерапией. Невозможно компенсировать удар в сфере утраты какой-то ценности компенсацией в этой же ценности. Ну, например, если вы занимали видный пост, были директором крупной компании, вас уволили, невозможно в этой же сфере компенсироваться сразу же. Это удар. Вот, обычно компенсируется в другой сфере. Ну, известны другие механизмы гиперкомпенсации, наверняка вы знаете, да? Но только при не очень сильных ударах. Ну, например, если почитать истории наиболее известных и властных фигур последних 3-5 столетий, то, как правило, их в детстве, конечно же, унижали, чморили. Это понятное слово? В этом смысле механизм гиперкомпенсации заключается скорее в том, чтобы в этой же самой сфере создать какую-то альтернативу в виде достижения, например, для того, чтобы справиться и больше не переживать боль. Но в любом случае и в первом, и во втором виде отказ от переживания боли ведет к утрате витальности. Эти люди, как правило, не могут радоваться так же, условно говоря, радоваться, испытывать удовольствие, восторг, так же, как это делают другие люди. Механизмы я, может быть, опишу чуть более подробно далее. Итак, возвращаюсь к тезису. Логика все еще остается в моей лекции. Что вторая сторона, боль всегда некоторая реакция на утрату или угрозу утраты чего-то ценного. Понимаю, понятно, да? Вот. В этом месте возникает боль. Либо вторглись в меня, либо отодрали чего-то от меня. Так, если упростить. Да? Я чувствую боль. Если человек столкнулся с физической раной, то что дальше происходит? Она должна зажить, разумеется. И в этом смысле очень важно, чтобы она заживала естественным очень образом. Ну, например, глубокая рана, если глубокое проникающее ранение, пулевое, например, или ножевое, говорят тогда? Ножевое ранение. Вот, или еще какое-то, оно связано, выздоровление всегда связано с тем, что человеку помогают естественными ресурсами организма восстановить целостность тканей. Причем зачастую довольно прикольным образом, потому что ткань при глубоких ранениях умудряется зарасти сверху, а снизу она все еще открытая рана. И тогда лечение зачастую заключается в том, что рану все время вскрывают, антисептиком промывают рану, и она зарастает снизу до тех пор, пока не зарастает. Очень больно. Но это единственный путь. И поэтому переживание боли – это довольно естественный процесс, зачастую довольно длительный. Пока понятно? Следующая вещь, про которую я хочу сказать. Что зачастую, по крайней мере то, с чем я встречался в практике хронических травм, посттравматического стрессового расстройства. Довольно часто боль является не самостоятельной эмоциональной реакцией, а комплексной. Что я имею в виду? Пока я рассказывал о боли как ну, такой самостоятельной реакции. Да? Ну, типа, что-то оторвали больно. Да? Вот, молодой человек или не молодой человек, муж сказал, я ухожу от тебя, больно. Умер дедушка или отец, больно. А что значит комплексная реакция? Ну вот представьте себе, что лекция проходит довольно длительное время. Вряд ли, конечно, такое произойдет. Я устану очень быстро. Ну, положим, я не останавливаю лекцию 3 часа, а вы давно не писали. Простите за физиологичный пример, но он очень ярко описывает то, что я хочу сказать применительно к эмоциональному знакомству. Давно не писали. А я читаю лекцию, увлекся. Там, 4 часа, 5 часов, вы все еще хотите писать. Мочевой пузырь у вас раздувается. Спустя какое-то время он настолько становится полным, и стенки мочевого пузыря раздуваются, что вы начинаете испытывать боль. Понятно? Ну, иногда даже при маленьких раздуваниях. Может, такое существование? При неполном наполнении. Великий и могучий русский язык. Даже если мочевой пузырь, например, при цистите заполнен не очень полно, боль все равно испытывается в этом месте. И тогда вроде бы все вообще писать хотели всего лишь, а испытываете боль. Например, известен случай, ну, он, к сожалению, не однократный, но вот если помните, в истории астрономии был такой совершенно гениальный человек, который внес довольно много открытий в астрономии, в некотором смысле был основателем нескольких таких, крупных открытий в астрономии, Тихо Браги. Окончил он банально, на приеме у короля, хотел писать и не пошел, помер. Мочевой пузырь лопнул. Перитонит, сепсис, смерть. Вот. Поэтому так же происходит и с болью. Да? То есть боль зачастую есть реакция на, условно говоря, удержание каких-то других чувств. Причем зачастую совершенно разных чувств. Ну, например, вы испытываете, это могут чувства, условно говоря, быть и хорошие, и плохие. Я кавычу это слово, потому что само по себе деление идиотское, как вы понимаете, хорошие, плохие чувства. Да? Но это может быть, например, удержание гнева. Довольно часто человек, который удерживает гнев или ярость, через какое-то время начинает испытывать сильную боль. То же самое, кстати, может происходить и на самом-то деле. Мы так любим в терапии акцентировать внимание на чувствах, условно говоря, плохих. Да? Ну, например, на вине токсической, на стыде, на гневе, на ярости. Ненормально же, когда человек яростный. Ну, к терапевту надо его, И вот хроническая вина у человека такая постоянно по поводу всего. Ну, к терапевту, понятное дело. Все понятно. А интересно, что подавляющее большинство пациентов острых отделений, это как раз люди, у которых коллизии в области так называемых хороших чувств, любви. И вот удержание любви гораздо более опасно в этом смысле для психического здоровья. И в основании боли они тоже могут лежать. И таким образом человек, не имея возможности, распорядиться, например, радостью, любовью, нежностью, сексуальным возбуждением, может также столкнуться с переживанием боли. Все по той же причине, о которой мы говорили. Всегда всегда боль, реакция на напряжение границы контакта. Всегда. Представьте, когда вас переполняют какие-то чувства, вы не можете это выразить. Раз, два, три. Например, говорите, любимому человеку. А кто любимый человек? Мама. Или, например, муж. Да? Говорите о любви, а он никак не реагирует. Говорит снова любви, а он как-то снова не реагирует. Что ты мне всякие тут психологические штучки? Что, все, кто попало, говорит? Говорят такое. Вот, вы ему тогда говорите, мне важно говорить, давай мы с тобой поговорим. Ну, если давай поговорим, жена произносит мужу после того, как попала, например, в психологическую группу, очевидно, что деструктивное влияние секты уже началось. Вот, это первый признак. Как только жена говорит мужу, ты осознаешь свою агрессию, давай поговорим, мне важно поменять наши отношения. Ясно все? Секта. Вот. Понятное дело, что через какое-то время, так формируется, но токсическая боль, через какое-то время человек привыкает не выражать ее. Но она все равно переполняет сердце человека. К сожалению, мы существа, которые должны любить, бо помрем. И поэтому зачастую любовь проявляется разными неожиданными способами. Например, в сговоре с этим же мужем, это может быть, это лучший, кстати, способ, ну, для психического здоровья, ну, который вполне годится. Вместо того, чтобы прийти в очередной раз и сказать, милый, как я рад тебя видеть, сказать, сука, ты мне всю жизнь испортил. И попустит. Вот. И главное, это будет прекрасный договор с мужем, потому что все прекрасно. Это уже не тревожит. А вот это давай поговорим, я тебя люблю. А теперь представьте, когда вы все время ругались с каким-то близким для вас человеком, не знаю, с мамой, с папой, там, какие еще близкие люди, ну, с мужем, вот, просто много женщин, с женой тоже. Представьте, все время ругались. И как-то привыкли, что, в общем, пришли, друг на друга покричали и попустило. Более того, не нужно сексом теперь заниматься. Попустило вдвойне. Вот. Это очень известные, ну, сексуальные игры. Если помните, у Эрика Берна, кажется, есть описание очень красивой игры в этой книге 64-го года. Люди, которые играют в игры, и игры, в которые играют люди. Игра «Скандал» называется. Цель этой игры избавить от необходимости выполнения супружеского долга. Поэтому нужно прийти и поорать. Я упрощаю сейчас игру. Она предполагает динамику по определенной схеме, разумеется, жертвы, преследователи, спасатели. Вот. Но заканчивается она всегда тем, что муж и жена по скандалам расходятся спать в соседней комнате. Все прекрасно. Вот представьте, такая семья живет. После этого жена или муж. Кто гораздо более разумнее, как думаете?
Кровать.
Как показывает опыт, конечно, терапию инициируют, как правило, жены. Вот. Ну, потому что это существа более человекообразные, чем мужчины. Потому что в этом смысле мужчины более деформированы социальным образом. Ну, потому что у мужчины гораздо больше ограничений, в которых чувства просто мешают. Потом, как правило, энтропию обращаются сначала женщины. Особенно со сложностями в семье. Вот. И придя на терапию, понятное дело, через какое-то время женщина осознает, если терапия, конечно же, успешна, да, вот, осознает, что, в общем, ну, те вспышки ярости, которые она испытывает, часто связаны с тем, что ей невозможно обратиться к какими-то другими чувствами. Например, нежностью, благодарностью, страшное чувство, любовью, радостью от встречи и так далее. И вот эта женщина возвращается домой. И сообщать своему мужу, поскольку уже осознала, что давно хотел тебе сказать, несмотря на то, что мы ссоримся, ты мне очень дорогой человек. Я тебя очень люблю. И что происходит, как вы думаете? Истерика, понятное дело. Ну, во-первых, она из секты вернулась, вы понимаете. Происходит крушение мира. Потому что отношения существовали на договоренности. И сейчас происходит просто ошибка шаблона. В этом смысле он никак не ожидал. То есть система должна перестроиться. Вообще-то это серьезный кризис. Вообще-то если система функционировала на хронических паттернах, она же, ну, неспроста так функционирует. Потому что переживание этих чувств любви, благодарности, любых других чувств, которые формировали бы близкие отношения, она оказывается невыносимым в силу какого-то, ну, не знаю, опыта этих людей или в силу опыта именно этих отношений. Да? Вот понятное дело, что муж оказывается в сильной тревоге. Эта тревога он выражает, но зачастую, конечно же, уже известной для него попыткой. Вот, снова наехать на жену, оскорбить ее. При этом используются самые изощренные способы для того, чтобы вернуть ее в нормальную жизнь. И если она срывается, а понятное дело срывается, вот говорит, ах ты мудак, я потратила столько денег на терапию, а ты снова. Он, конечно же, реагирует злобой на это. Но попускает. Все хорошо. Именно по этой причине терапия длится долго. Потому что сами по себе осознания, они случаются довольно часто в терапии. Я понимаю, что в жизни происходит. Прекрасно. Потом я прихожу домой, а там все по-старому. Я пробую делать по-новому, но система сильна. Система должна меня втянуть обратно. При успешной терапии что происходит? Либо система вынуждена перестраиваться. Это такой, ну, удачный вариант. Но, как правило, он сопровождается ну, либо семейной терапии, либо индивидуальной терапии обоих партнеров. Ну, вот, например, у меня уже довольно длительное время на терапию ходит мужчина, его жена ходит на терапию к моей коллеге, и два его ребенка ходят к двум сотрудникам нашего института на терапию. Прекрасно. Ну, то есть происходит какое-то время, и как-то их потихоньку попускает. То есть в этом смысле либо система перестраивается, либо система просто разрывается, потому что она не в силах переварить тот накал неизвестных, ну, я кавычу это слово, но неизвестных в смысле переживания. Этим людям чувства система просто разрывает на части. К сожалению, как показывает опыт, статистика разная. Ну, если вы знаете, есть как-то ложь, есть большая ложь, есть статистика. Но статистика говорит так, что успешная семейная терапия в каком-то потрясающем, ну, цифры всегда расходятся, но максимальную цифру, которую я встречал, в 66% случаев заканчивается разводом. Успешная семейная терапия, 66%. Некоторые более оптимистичные, самые оптимистичные, по-моему, которые я читал, 30%. Ну, заканчивается разводом, остальные живут. Ну, бывает, конечно, в этом смысле и хуже. Вот вопрос. Поэтому я, кажется, говорил об этом на прошлых лекциях. Психотерапия никогда не служила для успокоения и утешения. Конечно же, в одной частной сессии это возможно. Но, в общем, психотерапия, как феномен культуры или, там, не знаю, нашей общественной жизни, не предназначен для утешения. С утешением человек справляется сам. Пришел домой, напился, поплакал своему другу, что жена достала, попустила. До следующей снова ссора. Что предлагает психотерапия? Психотерапия предлагает жизнь усложнить. В данном случае, возвращаясь к теме боли, о которой мы говорим, и не забываем, что я про боль рассказываю, ну, по крайней мере, вспоминаю, периодически об этом, задача заключается только в том, чтобы дать возможность этой боли жить. Довольно странная вещь, но очень важная. Пожалуй, одна из самых важных вещей, которые в терапии стоит понять. Ира, я помню твой, вспомнил, точнее, твой вопрос. Как же появляется симптом? Ну, представьте, что человек сталкивается с болью. Все равно первичный это феномен, как реакция, например, на утрату. Пример. Либо это комплексный феномен, как удержание какого-то комплекса чувств. Реакции, желаний. Все равно. Человек сталкивается с болью. И возникает альтернатива. Либо переживать эту боль, либо каким-то образом избавиться от нее. Общественное сознание устроено таким образом, что скорее в какую пользу?
Избавиться.
Избавиться, разумеется. Так даже психотерапию темно наградили. Люди на психотерапию, в общественном сознании до сих пор это есть. Не знаю, как у вас. Что люди приходят на психотерапию, клиент приходит, говорит, мне больно. И дальше что они говорят? Хочу, чтобы не было больно. Совершенно верно. Но фактически это запрос на такой суицидальный акт. Я поясню, что я имею в виду дальше. Почему я называю его суицидальным? В широком смысле, разумеется, этого слова. Или, например, там часто можно услышать от близких, да не переживай ты так. Да? Или, например, еще, не переживай так, с ума сойдешь. Не говорили вам никогда? Правда, мне вам говорил. И тебе говорил, слава богу, я не одинок. Не переживай так, с ума сойдешь. А Игорек впечатлительный в детстве был. Я остаюсь на впечатлительном, несмотря на весь цинизм, который я приобрел с годами. Вот. И в этот момент всегда появится кто-то, не переживай. И в этом смысле культура, все наше окружение построено таким образом, работает на избавление от боли. Так культура создала симптом. Недаром фраза, принадлежащая Фрейду, мне кажется, верна и по сей день. Это в одной из работ он сказал, что невроз – это плата за цивилизацию. Очень верная вещь. На самом деле, если бы люди жили архаичным образом, ну так, то, что появляется внутри, то и выражали бы вовне. Все равно, первобытные люди делали это символически, в виде, не знаю, там, ритуальных танцев, песен, ритуального убийства или просто убийства. Ну, это сейчас, например. Ну, кто-то там, ну, навредил, его убить, все. Все просто. Ярость, хоп, разместилась, гнев. Все, убили, нормально. Вот. А сейчас-то нельзя. Убить нельзя, правда? Вот. И в этом смысле культура со временем стала порождать все больше и больше ограничений на переживание. На переживание боли в первую очередь. Потому что человек, которому больно, как правило, не работоспособен. А в этом смысле надо же достигать успеха, быть эффективным. Боль всегда мешает. боль надолго может выключить человека из жизни. Поэтому такую фразу «не переживай, сойдешь с ума», дальше через запятую «ты же психолог», вот, довольно часто можно услышать, или там «ты не психолог, ты псих», да? Вот, это знакомая фраза, нет?
Да.
Отлично. Вот можно услышать часто. Поэтому всегда поддержки в быту гораздо больше избеганию боли, чем переживания. И тогда человек оказывается при некотором альтернативе, при выборе. Я, кажется, вам в прошлый раз попросил рассказать о... Просил? Нет, не просил. Обещал. Рассказать о выборе. Поэтому напомните, я, может быть, расскажу о выборе завтра, послезавтра. Человек отказывается от переживания боли. Отказаться от переживания боли довольно легко. Способов существует масса. Вот. Ну, например, от диффузной разрядки, это самый хороший, я считаю, из способов избегания переживания, которые есть. Что такое диффузная разрядка? Просто, не знаю, плакать, бить посуду, резать вены. Вот. Либо там кричать, мамочка, помоги, либо что-нибудь в этом роде. То есть выбросить это вовне. Это способ избегания переживания боли, но один из самых полезных, по крайней мере. Вот. Но есть масса способов, которые связаны с тем или иным симптомом любой модальности. Например, один из самых распространенных способов справиться с болью вообще, сильной болью очень, может быть, в лекции про травму я расскажу об этом более подробно, заключается в анестезии. Ну, когда человек перестает чувствовать эту боль. Но здесь есть одна проблема. Как появляется симптом? Если я отказываюсь от переживания боли, но границы контакта мои нарушены, или что-то ценное я утратил, что происходит тогда? Возбуждение девается куда-то это? Основание лежащего основы. Все равно источник боли есть. Близкий человек умер, его не вернешь. То есть источник боли все равно есть. И это возбуждение теперь должно быть куда-то потрачено. Самый распространенный способ, который был еще обозначен на самой заре развития психотерапии, обозначен словом конверсия, может быть, знаком вам. Mm-hmm. Что такое конверсия? Ну, типа, были танки, помните, когда? Ну, эпоха, ну, конверсия, ну, разоружение. Были танки, ракеты, сделали кастрюли. То есть из одного и того же материала делают разную вещь. Также из возбуждения, относящегося к боли, можно сделать очень прикольные вещи. Вот, например, от суицидоопасного кризиса до галлюцинаций вполне это годится. Но анестезия может быть тотальной, и тогда человек утрачивает вообще чувствительность к происходящему. Его жизнь, ну, как будто бы становится под толстой подушкой. И он не в состоянии уже не только не испытывать боль, но и всякие бонусы приятные к этому. Не испытывать радость, не испытывать сексуального влечения, не испытывать привязанности, особенно если боль, нанесенная в зоне привязанности. Да? Ну, например, человек, обжегшись в отношениях, больше не вступает в связь ни с кем другим. Да? Например, мужчина, который трагически потерял свою жену, больше не женится, например. Но он просто не чувствует этой необходимости привязанности. Он не думает о том, что будет больно. Нет, он просто не чувствует влечения к другой женщине. Ну, то есть, анестезия оказывается тотальной. Человек не способен чувствовать другие нюансы. И если он вынужден был избавиться от какого-то сильного чувства боли, то ничего слабее по модальности он чувствовать не будет. Понимаете, да? Mm-hmm. Понимаете, почему? Ну, то есть, например, представьте себе лес, на котором растет самая высокая сосна. Это будем обозначать некоторой интенсивностью чувств. Это может быть не только боль, разумеется, это может быть стыд, это может быть вина. Вот, например, там переживание горя может быть остановлено блокированием вины или, например, там гнева, что чаще всего происходит. С болью человек как начинает распоряжаться, а с гневом никак. Пример, да? Вот, и для того, чтобы теперь не было заметно вот этого сильного чувства, я должен его накрыть. Но ничего ниже, как вы понимаете, видно не будет. Поняли, в чем суть? Да? Таким образом, человек вынужден столкнуться с тотальной анестезией, перестать жить вообще. Жить в широком смысле этого слова с большой буквы. Ну, то есть он живет как биологическое существо, но при этом он не может дифференцировать желание, не может дифференцировать чувства, которые у него возникают. В том числе радость, удовольствие, восторг, благодарность, возбуждение и так далее. Ира, это ответ на вопрос? Да. Это может быть соматический симптом? Известный, помните? А? Да, да, да. Любой соматический симптом. Если помните, это классический случай, с чего начинался психоанализ, случай Анно. Помните, она сидела у Адра, так называется, смертное Адро. Адро? Это там Адро? Одра? Адра? Ну, у смертного Адра. Папа умирал ее. Вот, и не в силах справиться с очень сильными чувствами. Вдруг в какой-то момент, если вы помните, если случай сейчас не совмещаю, у нее из пальцев появились змеи, которые стали ползти по ее руке, и случился тот самый классический для того времени для истерии симптом, да, паралич частичный. Ну, то есть рука перестала чувствовать, она перестала ей двигать. И вспомните, Фрейд там очень много тратил время на то, чтобы всякими электрическими аппаратами воздействовать на руку, чтобы она оживала. Ничего не помогало. Вот, ну, когда эта девушка вспомнила эту ситуацию, она снова оказалась перед необходимостью переживать боль. Именно поэтому первый тезис, помните, о котором я говорил, если вы решили выбрать работу психотерапевта, неизбежно вы окажетесь в ситуации, когда вы будете причиной боли другого человека. Но только тогда она стала способна восстанавливать свою витальность. Паралич прошел. Вот. И, кстати, Берта Паппингейм стала первым социальным работником. Именно она основала социальную работу в Европе. Ну и во всем мире. Ну, так и называют. Первый социальный. Анна О. Берта Паппингейм. Понятно про симптом, да? Итак, я возвращаюсь к тому, как с этим быть тогда. Как обходиться с болью. Единственный способ, который мне известен, это переживание боли. Что это значит? Некоторые считают, что говорить о чувстве – это то же самое, что его переживать. Или, например, плакать и говорить «мне больно» – это значит то же самое, что переживать боль. Ничего подобного. На самом деле, можно сколько угодно говорить о своей боли другому человеку, сидя на кухне. Например, известная история, почему психотерапия в СССР не развивалась. Но очень сильно конкурировала и проигрывала эту конкуренцию с кухонной терапией. Вот, сели два соседа, бутылка водки, несколько огурцов, и, значит, друг другу рассказывают о боли. В конце обязательно должна закончиться фраза «ты меня уважаешь», ответ «да, правильно». Вот дальше их попускает, и какое-то время не мучаются эти люди. Ничего общего с переживанием боли этот процесс не имеет. Более того, любой...
Это анестезия.
А? Это анестезия. Да, алкоголь и напитки в этом смысле очень помогают анестезии. В этом смысле, конечно же, если к вам на терапию приходит клиент в состоянии алкогольного опьянения, либо даже легкого алкогольного опьянения, лучше не занимайтесь терапией, она совершенно бессмысленна. Мало того, что это сложности в отстраивании границ после этого, вот так еще, и в общем она совершенно оказывается бессмысленной, даже если в этот момент он готов раскрыть свою душу, вот, наконец-то рассказать вам обо всем, а что скрывал до этого раньше. Что же такое переживание? Боль, я, наверное, приводил этот пример, но если даже и приводил, мне кажется, его стоит привести еще один раз. Это тот пример, это тот случай, с которого началось развитие диалога феноменологической модели психотерапии. Женщина, придя на прием по поводу утраты близкого человека, переживая, я кавычу это слово, но испытывая, не знаю, как сказать, испытывая горе, находясь в ситуации острого горя больше года, это, по-моему, было 2 или 3 года, с момента того, как она испытывать начала эти сильные чувства. Вот, пришла все в том же довольно плачевном состоянии. Она уже несколько месяцев не выходила из дома. Вот, и одно из первых посещений как раз был психотерапевт. И она приехала и стала мне, психологически подкованная женщина, стала рассказывать о том, что, кажется, все умные книжки, которые когда-либо были написаны о переживании горя, ничего не стоят, потому что все, что она делала, в полной мере соответствует этапам переживания горя. Она вычитала совершенно верно, что основная, пожалуй, задача заключается в том, чтобы... Я упрощу сейчас, далее в лекции про горе, может быть, более сложно про это расскажу. нужно, важно найти какого-то человека, которому можно было бы выговориться, вот, и дать возможность переживать боль в контакте с другим человеком. Ну, и она говорит, во всех учебниках написано, что фазы, все фазы переживания горя заканчиваются примерно к году. Ну, классификации разные, но примерно год занимает процесс переживания горя, плюс-минус. Ну, разумеется, когда речь идет о 3 годах, чаще всего речь идет о патологическом горе, тем более, если человек демонстрирует феномены, относящиеся к началу острого горя только, да, к этапу месяца первого. Вот, она говорит, похоже, все книжки врут. Дальше я говорю, могли бы мне рассказать о том, как вы переживаете и что вы переживаете? Она совершенно отчетливо говорит, мне очень больно. И начинает плакать, рассказывая мне про эту боль. Слово «мне» я также окавычу в данном случае. И через какое-то время, рассказывая, как она справляется с этой ситуацией, как ей трудно, я вдруг обращаю внимание, что, ну, может быть, она и говорит о своей боли, но кому угодно, только не мне. Ну, это бы индивидуальная терапия, кабинет, 4 стены, она и я. Вот, и я ей задаю вопрос, я говорю, а кому вы сейчас плачете? Для нее этот вопрос был очень удивительный, потому что для нее плакать и плакать кому-то – это один и тот же процесс. И в этом смысле плакать кому-то вообще не входит в набор репертуаров ее жизни. В этом смысле она говорит, ну, конечно, себе. И я говорю, тогда должно быть вы очень одиноки. Действительно, это всегда отказ от переживания сопровождается одиночеством. И люди часто так избавляются от боли, не переживая больше другого человека. Кстати, все сложности. Почему терапия опасна? В смысле, осложнения жизни человека. Потому что все чувства, вы помните с прошлых лекций, наверное, все чувства возникают как реакция на контакт. Они появились в контакте с другим человеком, присутственном контакте. То есть я могу устроить отношения с 1000 людей, ни с кем не присутствовать. Но в присутственном контакте они появились, и в присутственном контакте я избавился, ограничив присутственный контакт. То есть, например, если Андрей сделал мне больно, то теперь я сделаю все, чтобы с людьми не вступать в эту зону. И тогда я прихожу к терапевту, например, к Свете, и начинаю с ней разговаривать. А Света, руководствуясь принципом диалоговой модели, мечтая терапии, начинает строить со мной контакт, в котором неизбежно я оказываюсь в этой зоне боли. Хочу этого или не хочу, все равно вернется. Помните, у Фрейда есть красивая фраза, кажется, он, правда, к бессознательному это относил, но, в общем, мне кажется, это справедливо к любому феномену. Говорит, что бессознательное не имеет времени. Иначе говоря, те события, но к событиям я серьезно не отношусь, но, например, те чувства, которые были похоронены когда-то, актуальны и по сей день точно так же. То есть в этом смысле невозможно со временем, они не теряют актуальность. Они все так же живы и свежи. Если женщина отказалась переживать утрату ребенка, я рассказывал в этом примере, может быть, отказывалась переживать утрату ребенка, хочет она, не хочет, она стала терапевтом. Но каждый раз, сталкиваясь с женщинами-клиентками, все время потерявшими ребенка. Карма. Она вынуждена все равно рискнуть с этими людьми, начать переживать свою боль. Ей понадобилось на это 10 лет. И боль все так же, как и там, эта ситуация на момент терапии была, не помню, 15-летней давности. А после этого еще через какое-то время, 10 лет, условно говоря, она рискнула это переживать. И боль все так же сильна. Поэтому, если Света будет строить со мной присутственный контакт, а это необходимые условия терапии, хочу я или нет, но я столкнусь с теми чувствами, которые оказались когда-то успешно похоронены. Вот, и в этот момент я говорю, знаете ли вы эту разницу, можете попробовать плакать мне? У меня ушло на это какое-то время, прежде чем она действительно смогла о своей боли говорить мне. Главное условие переживания, запомните, боль ли это, стыд ли это, все равно, я говорил об этом, повторю еще раз. Переживание может состояться только в тот момент, когда я говорю лично о своей боли, в скобках, стыде, вине, все равно, лично другому человеку. Только ему на этой планете, в этой вселенной, больше никому. Это необходимое условие. Оно недостаточное, но необходимое. Дальше важны нюансы навыков терапевта, который поможет восстановить это течение процесса переживания. Если я не говорю другому человеку лично про свои чувства, о переживании можно забыть. Зачастую мы так и живем, осознавая там в терапии какие-то чувства, потом возвращаясь домой, пытаясь говорить о них своим родным и близким, и в жизни ничего не меняется. Мы так оглянулись, там год-два терапии прошли, три. Ничего не поменялось. А я же только про себя понял. Вот это вот понял, на самом деле совершенно бессмысленная вещь в терапии. Сама по себе. Конечно, когда я нечто понимаю про себя, это может упростить мое обращение с чувствами, переживаниями. Но для этого важен риск. Важен риск терапевта, который... вот скажите, здесь терапевта много, поднимите руку. Прекрасно. Скажите, ладно, представьте, что вы терапевты. А кто учится терапии? Уже лучше, хорошо. Значит, примерно все терапевты. Многие, по крайней мере, терапевты. А кто собирается учиться терапии? Прекрасно, почти все в итоге получили. Кто из вас хотел бы причинять боль вашим клиентам?
Я хотел бы.
Опасный человек. Почти никого из всех. То есть в этом смысле представьте, зачастую так происходит. Клиент начинает плакать, что делает терапевт?
Утешает.
Утешает, конечно же. Какого хрена ты всю эту дорогу до этого проделал? До этого столько трудился, рисковал, строил отношения с клиентом, чтобы в самый важный момент взять это все обесценить. Ну, конечно, спровоцировав вторичную травматизацию, кроме всего прочего. Вот. И в этом смысле, конечно же, этот накал оказывается очень трудным. Это испытание для терапевта и клиента, когда боль появляется в их контакте. Зачастую боль, если ее удерживали долго, она затопляет контакт. Она безмерна. Почему вы думаете, человек ее удерживал? Потому что она кажется невыносимой. Она настолько объемна, настолько сильна, настолько, ну, в ней содержится угроза разрушения, что вынести ее просто невозможно. Так думает клиент. К сожалению, так думают многие терапевты. На самом деле, правда заключается в следующем. Но какое-то время я все же работаю с клиентами. И в течение вошел в терапевтическую практику на волне кризисной психологии, когда она стала появляться только в Советском Союзе. В основном это были телефоны доверия, кризисные центры. Пытались даже создавать кризисные стационары в некоторых крупных городах. И больше 90% моих клиентов это были клиенты в кризисах. И за это время, мне кажется, понял одну вещь. Мне кажется, любой феномен, феномен понятно, что такое? Это факт сознания. Ну, условно говоря, любое чувство, даже если оно кажется невыносимым, если оно появилось в контакте двух людей, единственное место, где оно может быть пережито, где оно может быть ассимилировано, где оно может быть потрачено не на убийство себя, в широком смысле этого слова, а на восстановление жизни, витальности некоторой, это все тот же контакт. Там, где появилось, только там может быть ассимилирован. Поэтому, если терапевт рискует, и если у него довольно достаточно большое сердце, чтобы не иметь мужества не сбежать из этого контакта, даже самая сильная боль, даже самый сильный стыд, даже самое сильное чувство, даже самое страшное желание, оно может быть пережито. Если только оба человека, у них хватает мужества оставаться в нем. Зачастую просто случается, что мы сбегаем. И тогда мы делаем все то же самое, что делали до этого. То же самое. Если женщина... Я рассказывал, наверное, про пример уж... Я не уверен, что там... Но, может быть, я воспроизведу те же примеры. Если женщина оказалась в ситуации очень сильной боли, например, когда была изнасилована и в ситуации угрозы жизни находилась в течение длительного времени. Если встретилась с отказом выслушивать свои чувства со стороны близких ее людей, например, отца вот, или мужа, то, скорее всего, это останется у нее, условно говоря, в пальцах, в коже, в теле, в реакциях. И через 10 лет она впадет на терапию. Через 2 года, через 15. Кому как везет. И чаще всего она будет строить отношения с терапевтом таким образом, чтобы снова встретиться с этим отказом. И тогда эти сильные чувства, которые появляются в терапии, терапевт их как-то схлопывает, дефлексирует или переводит разговор на другую тему. Она снова встречается с этим же. А задача заключается только в том, чтобы дать возможность тому, что когда-то было живым и умерло, стать снова живым. Почему я использовал это слово «суицид»? Мне кажется, что боль, равно как и другие неприятные для переживания чувства, имеет ровно такую же ценность в смысле нашей с вами жизни, как и радость, как и нежность, как и благодарность. Просто, конечно же, переживать боль менее приятно, чем радость. Но в смысле жизни это так же ценно, как и радость. Но когда люди обращаются в терапию, как правило, речь идет, конечно же, о чувствах. От радости редко кто останавливает переживания. Ну, хотя если вы работаете, еще раз повторюсь, будете работать, например, в общем отделении, это будет 98% этих людей. 98% людей, больных шизофренией, это люди, которые блокируют переживания, любовь, радость, нежность, благодарность. Но чаще всего будете иметь дело с такими же невротиками, как и вы сами. Вот поэтому будете сталкиваться скорее с удержанной болью, гневом, стыдом. Виной. Прекрасное чувство. Сейчас мы к ним перейдем. Вопросы по боли? По этому прекрасному феномену боли?
Дренаж боли.
А что это такое?
Ну, когда чувство непереносимо, то таким образом можно...
Система... Нет, что такое дренаж, я знаю. Дренаж в этом смысле может быть нескольких видов. Но я почему не стал об этом говорить? Потому что, например, диффузная разрядка и переживание, и то, и другое дренаж. В одном случае это связано с утилизацией. Может, такое слово такое, какое-то не очень человечное. А в другом случае нет. Ну, то есть, в одном случае я изменяюсь, это переживание, а в другом случае нет. Я жду другой ситуации на дренажа. Когда в течение довольно длительного времени я занимался профилактикой и психотерапией суицидоопасного кризиса, то там как раз вот эта идея дренажа была очень популярна. Почему люди кончают с собой? Потому что в какой-то момент в Советском Союзе была даже как-то разработана специальная концепция психологии. Под психологией подразумевалось, это в институте Амбрумовой, подразумевалась невыносимая душевная боль. То есть боль настолько сильна, что в какой-то момент она начинает конкурировать с жизнью. Желание жизнь и интенсивность боли сначала становятся на весы, а потом боль даже становится сильнее. Люди заканчивают жизнь самоубийством, чтобы не испытывать боль. Не потому, что не хотят жить. Один из мифов заключается в том, что человек, который решил покончить с собой, не хочет жить, решил, и вряд ли его остановит. Да? Или, например, он пугает только, а на самом деле этого не сделает. И то, и другой миф. На самом деле человек всегда находится в зоне борьбы между жизнью и смертью. И когда-то боль становится такой невыносимой, что ценность жизни меркнет. И человек просто убивает себя вместе с болью. Как в этих триллерах, там, не знаю, чужой внутри живет. И человек убивает, падает со скалы, чтобы последнего чужого уничтожить. Так же и с болью. Человек уничтожает себя, чтобы прекратить сознание боли. Вот тогда была довольно популярная идея, поскольку концепция переживаний не была тогда разработана. На самом деле она сейчас разработана довольно слабо. И до сих пор в психотерапии большой разницы не делается между переживанием и просто разговором о чувствах. Так вот, тогда была популярна идея дренажа. И, с другими словами, в какой-то момент, когда дезадаптация человека становится уже тотальной, и у него появляется первое суицидальное проявление. Ну, например, антивитальное переживание, что жизнь дерьмо, и вообще может покончить с собой, потом появляется мысль, а если покончить сразу, может и боль тогда перестанет быть. Дальше все начинает нарастать, появляются некоторые суицидальные намерения и так далее, и так далее. Будет время, расскажу более подробно. И вот в какой-то момент человек начинает судорожно искать кого-то, чтобы дренировать эту боль. Это называется поиск точки опоры. То есть в какой-то момент поведение человека радикально меняется. Например, если он был до этого в депрессии, он становится более активным. Если он был каким-то гиперактивным, он становится более внимательным к окружающим людям. Это может быть очень короткий период. и он незаметный. Когда дальше, например, после того, как человек покончил жизнь самоубийством или предпринял попытку, начинаешь разговаривать с его близкими, никто его не видел глазами. Ну, этого момента. Его обнаружить почти невозможно. Подавляющее большинство суицидальных признаков не специфические. Ну, то есть, редко человек приходит и говорит, я решил суицидировать. Вот. И этот момент очень трудно определим. Но люди кричат об этом разными способами. Не просто кричат об этом. И опять же, разговаривая с людьми после того, как суицидальный акт завершился удачно или неудачно, зачастую они обнаруживают, что, может быть, он тогда просил меня. Но в тот момент это не видно, потому что феноменологически это довольно слабо отличается от... Это небольшие изменения в поведении человека. И вот тогда человек находит кого-то. Что такое дренаж? Дренаж – это когда человек... Это возбуждение, которое есть в сердце, в данном случае боль, размещает в некотором, не знаю, канальчике в сторону другого человека. И он может быть, конечно же, двух типов, трех, пяти типов. Ну, условно говоря, двух. С одной стороны, я могу выплюнуть это, не давая этому жизни. Например, я приду к Андрею и буду ему говорить, больно, мне хреново, хреново. Он мне выслушает и скажет что-нибудь вроде, прорвемся, все получится, к примеру. И дальше я ухожу в свою жизнь. Конфликт не разрешен. Конфликт может быть разрешен только в зоне переживания. Конфликт снова нарастает, через некоторое время он идет по все тому же руслу. То есть, если почему одним из факторов суицидальной опасности, очень важных факторов, служит как раз опыт суицидальный. Ну, то есть, грубо говоря, если человек предпринимал попытку, у него есть эта тропинка. Ну, например, если вы льете воду, она течет здесь, скорее всего, если льете, она потечет там же. Нужно сделать усилие, чтобы она текла в другую сторону. То есть конфликт снова нарастает, человек снова ищет эту точку опоры. Находит ее, сливает. Эта ситуация бесконечна. Она неплоха, так же, как, например, люди справляются с своим гневом в тренажерном зале. Слава богу, людей не бывает, это ладно. Вот так же люди с болью находят кого-то, кому можно выговориться, говорят в сторону. То есть я говорю не Андрею лично, а говорю в сторону Андрея. А он махает головой так, как будто я ему говорю. Понимаете, да? Я сливаю это напряжение, ухожу. Угроза миновала. И дренаж может быть, конечно же, развернут в зоне переживания. Когда я говорю Андрею, Андрей мне говорит, стой, ты вообще, сейчас эти чувства живут-то в тебе, потому что как будто бы ты одинок. Я говорю, да, конечно, я одинок. Он говорит, а можешь мне про это рассказать? Я говорю, смотрю на Андрея, говорю, значит, мне очень плохо. И у него в сердце, если он чувствительный человек, Андрей чувствительный человек, сердце начинает, знаете, Турань, когда вам говорят, начинает трепетать или щемить. Я не знаю, какой реакции это зовется. Или там нежность появится. И он сядет со мной рядом и просто меня за плечо. Я дальше буду плакать, например. Либо, например, он почувствует сильную боль и скажет мне об этом. Я еще больше расплачусь. И в любом случае, этот канал... Дальше, Андрей, конечно же, я буду делать все, чтобы этой болью не жить. Мне хватит на секунду, две, три. А дальше я опять буду плевать боль в сторону Андрея. Он говорит, подожди, что ты опять пропал. Останься со мной. И я снова остаюсь, это титанические усилия порой. И я снова говорю, и вдруг переживание всегда отличается от дренажа, просто от дренажа, да. Фактом, что в переживании всегда наличествуют изменения. То есть на фоне этой боли обязательно появится что-то еще. Если я говорю о боли Андрею, и ничего не меняется при этом, скорее всего, переживание блокировано. Конечно же, если я там два дня назад потерял близкого мне человека, то, скорее всего, эти изменения не наступят в первую сессию. Я буду плакать Андрею, рассказывать в деталях о событиях своей жизни, сессию, две, буду встречаться 2-3 раза в неделю, положим. Это будет на протяжении 2-3 недель, месяца. Но когда-то изменения должны наступить. Вдруг в какой-то момент, рассказывая Андрею, потери близкого человека или там, не знаю, к примеру, потери близкого человека, я вдруг испытаю нечто новое, чего раньше не замечал. Например, гнев. И тут легче мне жить не станет. Потому что с болью еще знал, как справляться, а с гневом нет. И я, осекся. И вдруг так Андрей замечает, что он потерял со мной связь. И он говорит, слушай, что сейчас произошло? Через какое-то время я могу рискнуть, если наш контакт сложился, скорее всего, я рискну, и скажу, я вдруг почувствовал сильный гнев на человека близкого, который умер. Но это чувство какое-то не очень понятное, вроде за что. Чем виноват, там, не знаю, близкий человек, который умирал от рака в мучениях 4 месяца, например, да? А я бы не боюсь. Но у Андрея хватает опыта и мужества, чтобы дать возможность мне переживать это. Дальше через какое-то время появляется еще что-то. Например, благодарность Андрею, который в течение какого-то времени слушает и меня еще не оставил, не бросил. Например. То есть в переживании всегда есть динамика. В отреагировании, в дренаже по типу отреагирования никогда нет динамики. Там не появится ничего нового. Но еще раз повторюсь, и то, и другое полезно. Если у вас нет навыка сопровождать переживания, это довольно сложная вещь. Но все-таки, ну, например, там вся специализация по диалогу, модель посвящена только этому. Научить терапевтов. Терапевт, как правило, уже опытно. Научить терапевтов поддерживать процесс переживаний. Это очень трудно. Но, конечно же, если у вас такого опыта нет, то вы хотя бы можете поддерживать процесс отреагирования. Это тоже неплохо. Понимаете, что это не ведет к глубоким изменениям, но тем не менее это экстренная психологическая помощь, которую можете оказать человеку, оказавшись в острой ситуации. Это был ответ на вопрос, да? Хорошо. Угу. Обида, вина?
Да.
Обида и вина. Это откровенно, ну, такие первые отчетливо социальные чувства, которые появляются у человека. Обида и вина. А в христианской культуре они особенно ценны. Вот, в смысле, человек греховен. Вот, если вина относится к действию, которое я совершил. Это его радикальное отличие от стыда. Вы помните, стыд всегда относится к моему образу себя. Если я испытываю стыд, то я в этот момент какой-то ничтожный, неловкий, неподходящий, и все это видят. Даже если никого нет, то этот наблюдатель я сам. К сожалению, наблюдателя мы уничтожить не можем. Если бы мы могли уничтожить наблюдателя усилием воли, наблюдателя в самом широком смысле этого слова, то по законам квантовой механики мы должны оказаться в нирване сразу же. Ну, по закону квантовой механики, смешанным с буддизмом. Но поскольку есть наблюдатель, то эта вселенная будет существовать в неизменном виде. Поскольку я наблюдаю себя, это чертова рефлексия, я всегда обречен на титанические изменения. Их не будет мгновенных и чудесных. Зачем я про это говорил?
Типа как про вино.
Стыд, спасибо. Итак, стыд всегда относится к образу, поэтому наблюдатель нужен всем, восстановил логику. Стыд всегда относится к образу себя. Вина же всегда относится к действию. Именно поэтому с виной, если это не вина, которая питает сама себя, хроническая вина, которая, ну, в этом смысле, конечно же, она может быть опаснее стыда по той простой причине, что она чаще ведет к депрессиям и к суицидоопасным состояниям в депрессии. То есть хроническая вина уже не безотносительна к событию, зачастую, ну, большую статистику в суицидах делают, к сожалению. Но, в общем, с виной обращаться проще. Культура изобрела много способов обращения с вином. С виной. Какие способы?
Прощение.
Погрешил, покайся.
Индульгенция.
Индульгенция. Или быть отмщенным. Отомщенным, правильно? Ну, то есть, если сделал какую-то гадость, то другой человек может... Это, я уже говорил об этом, кажется, на прошлых лекциях, что по некоторым исследованиям это самый эффективный способ. Прощение отдыхает, нервную курит в сторонке. Попускает вину чаще всего. Ну, например, если я сделал какую-то гадость Андрею, ничего, что ты рядом все время сидишь. Если я сделал какую-то гадость Андрею, я могу попросить прощения, и меня попустят. Но лучше всего попустят, если Андрей сделает мне какую-то гадость примерно сопоставимую.
Или больше.
Ну, или чуть-чуть больше. Но тогда это запустит процесс, известный по другому, правда, типу, со времен индейских племен. Про потлача рассказывал, да? Про потлач. Только там эти традиции потлача, они были связаны с подарками. Ну, то есть, худшее, что может сделать мне Андрей, если я подарю ему подарок. Подарить мне подарок немножко более высокой цены. Все, кранты. То есть игра смертельная началась. Но в древние времена, у древних индейцев, она правда была смертельная. Я уже рассказывал об этом. То есть она неостановима. Проигравший в этой игре зачастую погибал. Ну, там были целые кланы в это, целые племена вмешаны. То есть подарки уже не могут остановиться. Также и с гадостями. Если эта гадость чуть больше, тогда зачастую, чтобы облегчить душу Андрею из дружеских побуждений, я делаю ему гадость еще больше. И этот процесс может быть неостановимым. Например, я на одной из конференций по психотерапии в Астрахани в 2008 году ехали мы с коллегой. Это страшное место Астрахани, это очень далеко. Не соглашайтесь туда ехать поездом никогда, потому что поезда российские туда идут такие, что не умереть там от сепсиса, от отравления или чего-нибудь, если палец порезал, например, очень трудно. Вот. Так вот, к нам подсел в какое-то время дагестанец. Это поезд Москва-Махачкала. И мы как-то разговаривали с мужиком. И он рассказал, как устроен вот этот обычай кровной мести. Это безостановочно. Потому что начинается все порой с невинного какого-то нарушения. Ну, невинного по нашим меркам, конечно же. Да? У них это может быть... И убийство друг друга заканчивается тем, что вырезают целые рода, может, роды. Роды, наверное, да, правильно. Целые семьи. Сначала один, потом два, три. И это нарастает до тех пор, он говорит, пока старейшины не собираются и не перетирают на сходнике. Ну, говоря, это не их слова, не его слова. Ну, собираются и перетирают, типа, может быть, остановим это. Если старейшины решили остановить, то окей. Поэтому лучше гадость мне ответную больше не делать. Вот. Понятно, да? Итак, тем не менее, культура предусматривает много способов разных обращений с виной. Самый популярный из них – это попросить прощения, покаяться, либо искупить свою вину. Да? Вот. Например, сделал какую-то гадость, ну, заплати денежек немного. Да? Но зачастую, к сожалению, так строятся отношения многих отцов и детей. Чтобы справиться со своей виной, например, там, чаще всего отцов, потому что, ну, опять же, по причинам, про которые я говорил, мать чаще рядом, откупаются деньгами. Но это попускает, и чувство вины становится, конечно же, мягче, меньше, но тем не менее, оно не восстановится, все равно же поведение не меняется. Да? Но тем не менее, чувство вины искупаемо. И это хорошая новость. Вот. Итак, есть чувство вины, условно говоря, если я делил стыд на хронический и творческий, то, пожалуй, здесь также можно сказать. Есть чувство вины творческое, есть чувство вины хроническое. Творческое в смысле адекватное. Ну, то есть, оправданная вина. Ну, то есть, если вы идете, наступили кому-то на ногу, вот, или случайно украли 100 баксов, у этого человека можно сказать, прости Христа ради. Вот он говорит, Бог простит, например. Это вина оправданная. С этой виной все в порядке. Эта вина выполняет функцию негативной обратной связи. Помните, что такое негативная обратная связь? Негативная обратная связь является маркером, что что-то не так. Поэтому, если обратиться к кибернетике. Положительная обратная связь еще интереснее, но потом как-нибудь расскажу. И это хорошо, здорово. Вина – это супер, это зрелое чувство. Человек, ребенок, когда становится способен к вине, это значит, что угроза тяжелых нарушений миновала. Вот. То есть человек, испытывающий вину, сильно больным быть не может. Обобщенно. Это зрелое чувство. Оно появляется гораздо позже, чем... Почему я позже об этом говорю? Чем стыд, конечно же, гораздо позже, чем ярость уж точно, ужас. Оно появляется позже. Это социальное чувство, когда человек, ребенок становится способным осознать, что он нанес вред. Итак, вина может быть совершенно адекватным творческим чувством, которое маркирует, что что-то не так, и тем самым позволяет мне быть гибким, здоровым, счастливым и так далее. И вторая вина... Условно можно назвать ее хроническое. Это вина, которая существует вне зависимости от реального вреда, который человек нанес. И поэтому ее искупить нельзя. Чаще всего вина является следствием нарушения негласного договора. Что значит негласный договор? Любые отношения с любым человеком строятся всегда на договоре. Будь то, не знаю, если вам будет интересно, думаю, там, если значительная часть востеропевтов, мы можем одну из тем посвятить контракту. Такая важная вещь. Может быть, что-то вам будет в этом интересно. Это может быть отношение там, терапевта и клиента, супругов, там, там, не знаю, студентов и преподавателя. Это всегда договор. В этом смысле вина – это, как правило, реакция на нарушение пункта договора. И хроническая вина, как правило, определяется, как правило, является следствием нарушения пункта договора, про который я ничего не знаю. Ведь договор все равно будет. Хотите вы того или не хотите. Он все равно складывается. Ну, например, выходите вы замуж, ну или на крайний случай женитесь. Вот. Потому как вы будете жить, определяется некоторыми пунктами договора, которые у вас есть. Или, например, может быть, еще не все вышли замуж, к счастью, или не женились, но детьми все были, и ваш контракт с родителями всегда был. И хорошо, если этот контракт был явный, очевидные пункты были проговорены. Ты должен делать вот это, вот это, вот это, за это мы будем тебя любить. Это уже ужасно, но, по крайней мере, понятно. А теперь представьте, что эти пункты не проговорены. Да? И тогда, ну, они есть. Ну, например, я считаю, что Андрей, каждый раз, когда я захожу, ну, встречаюсь, должен улыбаться, говорить: «Ба, Игорь, я рад тебя видеть», и обнимать меня и говорить, что он соскучился, причем выражение лица должно быть соответствующим, чтобы я поверил. При этом он должен звонить мне, по крайней мере, один раз в день, спрашивать, как мое здоровье, хотя рано еще спрашивать, как здоровье, например, как дела. Вот. Но я, это мои ожидания. Андрей про это ничего не знает. Вот. Но у нас есть такой некоторый договор. Я, конечно, его транслирую Андрею очень скоро. Каким образом я транслирую Андрею этот договор?
Обидой.
Обидой, совершенно верно. Итак, я захожу в эту аудиторию. Андрей подходит и говорит: ну здорово, к примеру, да? Или вообще занимается какими-то своими делами. Я испытываю обиду в этот момент. Да? Соответственно, Андрей, поскольку я эту обиду транслирую, рано или поздно, как правило, неявно, а, например, упреками. Ну, например, начиная с того, что Андрей вообще, не знаю, ну, какие-нибудь гадости ему скажешь. Ну, непорядочный человек, что вообще холодный. Я скажу: Андрей, ты холодный. Не знаю, как я с тобой еще дружу, ты холодный. Он, конечно, удивляется, не понимает, как с этим обходиться. Конечно, пытается со мной разговаривать, но для меня это уже оскорбление, потому что я должен ему рассказывать вообще, как, ну, то есть для меня это унизительно. Он должен знать, что нужно радоваться моему приходу. Вот. Понятно, да? Вот. Или, например, вот эта известная история, я люблю очень приводить пример, она очень трогательная была. Молодой человек 50 лет решает в очередной раз жениться. В терапии у меня молодой человек решает жениться, встречает девушку примерно того же возраста, влюбляется в нее и прибегает к своей маме, чтобы сообщить эту радостную новость. Мама, я женюсь. Вот этот танец уже менее очевидный. У мамы случается сердечный приступ. Что делает молодой человек? Отменяет свадьбу, разумеется. Этот танец, не весь фокус, что созависимые отношения будут строиться на фоновом переживании, хотел сказать, на фоновом существовании. Переживания речи не идет. Если человек осознает обиду и вину, и после этого рискнет еще через какое-то время переживать, все это займет несколько лет, как вы понимаете. Это Бог будет прогресс. Но в этот момент даже об этом не идет речь. У мамы сердечный приступ, ребенок ее... Ребенок, странно, ребенок остается рядом с мамой. Все, свадьба расстроена. Мама восстановила справедливость. Пункты договора непоколебимы. Договор должен быть восстановлен. Понимаете, да? Пункты договора есть всегда. Например, часто можно слышать, ну это чаще всего от женщин, хотя и от мужчин тоже, когда описывают женщин того, что мне не нравится мужчине вот это, и вот это, и спрашивают: а ты говорила кому-нибудь об этом? Что отвечают?
Нет.
Что ему надо говорить?
Это же и так понятно.
Это же и так понятно. А дальше еще могут еще сказать больше. Например, если же я скажу про это, то...
Он уйдет.
Мне это нахрен не надо будет. Ну, то есть, например, ну, если я буду говорить: скажи мне, что рад меня видеть. Он говорит: я рад тебя видеть. Ну, понятное дело, что все. Все обесценено. Но иногда слабоумных существ, которых иногда называют мужчины, полезно обучать. Потому что мужчины не обязаны знать, как устроено хрупкое женское сердце. Это мужчинам зачастую нужно сказать, что вообще-то нужно делать вот так, вот так, вот так. Это уже большой шаг. В этом смысле динамика обиды и вины всегда поддерживают ту же самую динамику созависимых отношений. За ними всегда стоит некоторый договор. Поэтому всегда полезно. Чаще всего, чего начинается, ну и в чем суть такой семейной терапии, которая основана на отношениях. Глупость какую-то сказал. Ну, в общем, семейной терапии. В том, чтобы этот контракт стал очевидным. В том, чтобы один и другой смогли проговорить друг другу пункты этого контракта. Ну и в этом смысле я иногда даже в базовых программах делаю упражнение, которое очевидно показывает всю суть происходящего. То есть зачастую приходит семья, например, и они начинают друг с дружкой разговаривать. Я спрашиваю, ну как вы видите семейную ситуацию? С чего начинается чаще всего? Приходит семья, у них трудные отношения. И терапевт или два терапевта, в зависимости от того, в каком жанре работают пары, два человека или один терапевт, спрашивают, в чем проблема? Опишите проблему. С чего начинается?
Жалоб,
претензий. И переломить этот ход чудовищно трудно. Потому что в основе лежат претензии. А претензии – это уже симптом. В этом смысле ни о какой нужде речи не может идти. И вот суть этого упражнения, которое я предлагаю обычно в теме конференции, оно следующее, что вот просто два человека садятся друг напротив друга, и один другому говорит, я обижен на тебя за то, что. То есть в этом смысле часто начинается ведь тема с упреков. И этого не избежать. С этого всегда начинается. И в этом перспектив никаких нет. Потому что в самом упреке не содержится разрешение ситуации. И даже пока не содержится практически чувство, которое бы он мог переживать. Потому что за упреком обиды почти не видно. Потому что когда человек начинает переживать обиду, очевидно становится дефицит, который у меня есть. Когда я говорю, я обижен на тебя, тут начинает появляться. Но я обижен на тебя за то, что ты не рад меня видеть. Тут мое сердце начинает трепетать, и я осознаю, что мне очень важно, чтобы Андрей меня ценил, уважал или был рад мне. Понимаете, да? Всегда в основе упрека лежит нужда. Всегда. Чем сильнее обида, тем сильнее нужна, тем интенсивнее эта нужда. Поэтому второй этап всего этого действия заключается в том, что вообще-то помочь перевести из режима разговора, из режима упрек в режим нужды. Вообще-то, если вы на что-то обижены, знаете, что в этот момент что-то не получаете. И поэтому честнее будет сказать, я хочу от тебя получить то-то, то-то и то-то. Я говорю, Андрей, мне очень важно, или, например, я требую тебя в зависимости от ситуации. Мне очень важно, чтобы ты... И дальше я ему говорю, для него чаще всего это будет удивительно. Как в том известном примере на Вирджинии Сатир, не знаю, читали ли вы или нет, когда семейная пара пришла к ней на прием, и начинают обсуждать свои проблемы, выясняется, что, муж, чтобы сделать жене приятное, 20 лет их брака, по каждому поводу дарил ей розы. Самые шикарные розы в городе. Дальше при очень коротком обсуждении выясняется, что розы это единственные цветы, которые его жена просто ненавидит. Она 20 лет молчала, а он 20 лет ей дарил. Все прекрасно. Это мелочь, но на самом деле так существуют отношения зачастую. Итак, я говорю о своей нужде, а Андрей как-то на это реагирует. И говорит, каждый день звонить не могу, раз в неделю, думаю, что вполне. И сознает, насколько для него это выносимо. Чем яснее будут пункты договора, тем это не значит, что обида и вина исчезнут сразу. Это значит, что мне будет легче каждый раз обращаться с виной, а Андрею с обидой или наоборот. В данном случае наоборот. Понятно, да? Но важно осознавать еще вещь. Там есть некоторый третий этап в этом действии. Важно осознавать следующее. Например, если есть некоторая пара, чьи отношения строятся по созависимому типу, важно понимать, есть ли что-то, на чем вы можете строить отношения. Многие приходят в терапию, и очевидно, что строить не на чем. Общая температура отношений слишком мала. И тогда вопрос, являются ли все еще отношения это другой ценными. Если являются, тогда с этим еще что-то можно поделать. Если нет, совершенно бессмысленно. В этом смысле, есть ли что-то ценное для меня в Андрее и у него во мне? И тогда я говорю, мне ценно, или я ценю в тебе то, что. И тогда пункты договора становятся более отчетливыми, более ясными. И теперь я могу, теперь обида и вина хронические, патологические, условно говоря, становятся отчетливыми. Понятно? Ну, иногда, конечно же, пункты договора являются, ну, являются какими-то невыполнимыми. Ну, например, если мама хочет, чтобы ее сын оставался с ней до конца ее дней, вот, а сын очень хочется все-таки жениться, то здесь встает вопрос о необходимости предательства. И это очень важная вещь. Предательство – сильное слово. Я почему использую именно сильное слово, возможно, немного утрирую, но хочу использовать именно это слово. Близкие отношения всегда подразумевают возможность предательства. Что я имею в виду? Если акт предательства не легализован, то тогда два человека становятся несвободными в этих отношениях. А если они не свободны, то тогда речь не идет о выборе этих отношений. Если вы остаетесь с этим человеком только потому, что боитесь, например, то вы обречены. Вы не в силах построить эти отношения. Они все время будут полуразвалены. Поэтому очень важно принять факт неизбежности предательства. Это не значит, что оно состоится, и, там, что вы расстанетесь с супругом или с вашим молодым человеком или девушкой. Вот, но это значит, что эта возможность у вас есть. Потому что слово предательство появилось такое сильное только от того, что этот акт запрещен. Но неизбежно. Если вы хотите вырасти, вы должны предать своих родителей. Вы все равно уйдете из семьи. Некоторые, как этот молодой человек, описанный в вышеописанном примере, так и не смог предать своих родителей. Или, например, еще один трогательный пример. Здоровый мужик, 40, по-моему, 3, что ли, лет. Жена его отправила на терапию. Вот, он здоровый такой, у него кулак, как моя голова. Такой спортсмен. Вот, жена отправила его на терапию. Вот, и терапия продлилась ровно до тех пор, пока он не стал пересматривать свои отношения с женой. Вот, потому что это жена-мама такая. Вот, она оплачивала его терапию. Ну, он зарабатывал, не знаю, он зарабатывал меньше ее, по всей видимости, но в конце концов она запретила проводить терапию с ним, ему запретила ходить, точнее, на терапию, сейчас расскажу, это забавная история. Значит, он приходит ко мне, и вдруг с течением времени мы обнаруживаем, что, в общем, его отношения с женой чудовищно, но созависимы. Он не может сделать и шагу в сторону без того, чтобы не испытать там сильное чувство вины или ужаса, потому что вина для него была с трудом осознаваема. Вот. Ну, через какое-то время вдруг он начинает осознавать, что некоторые его желания, сначала очень мало желаний, не совпадают с желаниями жены. Это, конечно, было стрессом для него, потому что он всегда думал, что это как-то наоборот организовано. Что он всегда жена хочет, значит, это он хочет. Вот. А тут он начинает замечать, что это не так. И дальше, значит, он, похоже, это начинает в семейные отношения как-то внедрять. После того, как это началось, где-то через месяц, звонок мне, звонит его жена. И примерно тоном не требующих возражений, она спрашивает меня, расскажите мне, пожалуйста, как идет терапия. Доклад, да-да-да. Вот, я пытаюсь в разговоре с ней справиться со своим удивлением, описывая причины, по которой я не буду, значит, с ней этого делать. Через, ровно через 3 дня после этого разговора, который ее печалил, она оказалась, ну, разочарована этим разговором, но разочарована, она оказалась эффективностью терапии в итоге. Вот, звонит мне ее муж и говорит, что он больше на терапию приходить не будет. Я говорю, а почему? Он говорит, жена не разрешает. Вот. Так счастливая семья, несмотря на вмешательство, злобное вмешательство терапевта, сохранила свое счастливое существование. В этом смысле очень важно понимать, что все зависимые отношения всегда предполагают пункты договора. Вот, в этом смысле всегда связаны с сильными чувствами. Ну, например, если вы находитесь в таких отношениях, задайте вопрос. Они всегда поддерживаются чувствами. Обида и вина это механизм, поддерживающий динамику созависимых отношений. Но за ними всегда стоят гораздо более сильные чувства порой. Ну какие, например? Почему вы не можете расстаться в отношениях, которые себя исчерпали? Еще есть пару минут.
Страх.
Чего страх? Одиночество. Например, страх одиночества. В общем, вы такая жаба, что больше мужичка не найдете. Вот, останетесь одна. Никому вы больше будете не нужны. Вот, как, сейчас ко мне пришла клиентка, которая...
Ну, то есть стыд.
А?
То есть, по сути, стыд.
Совершенно верно, стыд. Совершенно верно. Это может быть стыд. А может быть какой-то базовый страх, что ну, иногда коннотации этого чувства звучат, как я перестану существовать. То есть речь идет об ужасе. А?
Ужас. Страх потери собственного
вида. Да. То есть если не будет этого чувства, то все. В одном смысле сейчас приходит, пришла три сессии, была у меня девушка, которая находится в очень типичных на самом деле отношениях для нашего времени. Она молодая, он молодой, но он очень успешный, он заработал уже не первый миллион свой. Но, конечно же, он в дар, хочет, чтобы она выполняла все функции жены, но при этом он должен чувствовать себя совершенно свободно. Например, у него одновременно много любовниц, ей почему-то не очень нравится. Но по большей части потому, не потому что любовницы, а потому что он как-то ведет себя не очень чистоплот. Он везде с ними ходит. То есть он всех своим любовниц показывает. А когда она просит сказать, она говорит ему, что ей это не нравится, он начинает с ней, начинает говорить, так, ты меня не понимаешь, ты не понимаешь мою хрупкую натуру, и так далее, и так далее. Отношения, конечно же, очень трудные. И она говорит, я такого унижения не испытывала очень давно. Она вышла замуж, они встречаются типа лет 4-5, она вышла замуж год назад. Начинаем про это говорить. Я говорю, вообще-то, замечаю уже, что происходит. Я говорю, вообще-то есть два жанра нашей работы. Один жанр, мы можем с вами поговорить, вы можете... поделиться как-то своими чувствами, можете попросить у меня, она говорит, я хочу отклик какой-то со стороны. Я говорю, мы можем ограничиться этим. Второй вариант – психотерапия, он очень опасный. В этом смысле он правда опасный, этот вариант. Потому что в тот момент, когда она начнет изменяться, эта система будет претерпевать сильный стресс, кризис. К которому важно, человек готов или нет. В этом смысле один из важных, мне кажется, не пунктов, а условий заключения контракта. Он, мне кажется, заключается в том, чтобы клиент четко отдавал себе отчет, на что он подписывается. До того, как клиент не поймет, в чем суть терапии, я никогда не буду с ним договариваться о стабильности встречи в некоторых условиях. Короткий контракт до заключения базового контракта на терапию возможен, конечно же. В этом смысле я говорю, вы подумайте, надо ли вам это. Он говорит, я не знаю, нужна ли мне терапия. И выбор, конечно же, за ней. Потому что если терапия будет успешной, жизнь ее, конечно, станет сложнее. Я тогда и задал вопрос, говорю, а чего боитесь потерять? В чем такой страх? Потому что в какой-то момент она сидела оцепенела. В тот момент, когда... Я ей сказал следующее. Вы готовы принять возможность? Это важно, мне кажется, послание. Готовы ли вы принять возможность, что через некоторое время, если вы будете узнавать больше про себя, это будет неизбежно, вы захотите расстаться со своим мужем? И она задумалась. Она говорит, не очень страшно. И мы стали говорить о том, что на самом деле, говорят, что же вам страшно? И она сказала мне такую фразу. Я боюсь ей 25 лет. Я боюсь, она сказала, цитата, может быть, я уже никого не встречу. Но в этом смысле действительно сильный страх, за которым, возможно, ты прав, кроется очень сильный стыд. Если он начнет с этим разбираться, пути обратного может уже не быть. Что на самом деле всегда за созависимые отношения динамические, которые регулируются обидой и виной, всегда стоят какие-то очень сильные чувства. Страх остаться одиноким, ненужным, страх быть брошенным, перестать существовать действительно. Как я не помню, говорила я об этом или нет, одна женщина-терапевт описывала своего клиента. Принято так думать, что люди боятся терапии, потому что боятся узнать что-то про себя ужасное. А вот этот клиент, я сказал такую вещь, мне кажется, что это очень правда. Мы зачастую говорим о том, что я боюсь терапии, хочу узнать, не хочу я об этом говорить. А он сказал о том страхе. Знаете, он говорит, что для меня терапия похожа как на обхождение с кочаном капусты. Вот снимаешь кочан, листик снимаешь, старый снимаешь, старый, а там кочерыжка. Он тогда сказал такую фразу, а я боюсь, что никакой кочерыжки там нет. Кстати, ужас какой человек, может. А ведь правда, там нет никакой кочерыжки. Если все снять, там ничего нет. И кто-то смело двигается в это пространство. Мне кажется, что терапия предполагает мужество, как терапевт, так и клиент. И им очень важно отдавать себе отчет, что риск такой потребуется. А некоторые этого не рискуют делать. Вдруг там ничего нет. Кроме невроза у нас на самом деле нет ничего.